Мы сегодня с вами продолжим тему о чувственном видении духов, поскольку мы с вами ходим опасно и сами можем впасть в такое состояние, и впадают наши и знакомые, и близкие, и мы должны твердо знать и уяснить, как должен себя вести человек в таком случае, если с ним происходят подобные явления. Свидетель Игнатий Брянчанинов указывает, что духи падшие действуют на человека, принося им греховные помыслы и ощущения. Вот у нас чаще всего враг похищает вот это понятие, что помыслы мы получаем не только от Бога, не только свои собственные, но приносит еще враг. Враг рода человеческого, дьявол. Помыслы и ощущения. То есть, где кольнуло, где стрельнуло, голову обручем сдавило, током ударило, трясти начало. То есть, вот эти явления могут быть организованы и бесом. Чаще всего человек попадает в такое состояние, если он знает, что это бесовское, ну, каким образом, скажем, здоровье не указывает на то, что должно трясти, то есть нет ни температуры, ни простуды, значит, а вдруг начались какие-то видения, помыслы, или лег в постели, начало трясти или самого, или вместе с постелью. То есть такие явления, они естественны, бывают. Значит, если мы знаем, что это от бесов, значит, мы знаем, как с ними бороться. Значит, еще раз помним, прежде всего, не дай Бог нам с вами допустить испуг. Не дай Бог нам впасть в панику от каких-то физических ощущений или от помыслов, пугающих нас, наводящих на нас всевозможные страхования. Значит, помним сразу, что если на фронте войско впадает в панику, то его можно брать голыми руками. Оно беззащитно. Поэтому помним, на фронте во время войны паникеров расстреливали без суда и следствия, без всякого трибунала. Нет ничего страшнее, чем паника. Так вот, до чувственного видения духов достигают весьма немногие человеки. На самом деле, и наша практика показывает, что те, кто приходит на исповедь, кто ходит в храм, небольшое количество людей, которые видят бесов, видят их проявления. Не всегда бесы являются в таком виде, как они есть. Они могут, помним, приходить и в виде инопланетян, в виде знакомых, в виде родственников и так далее. В виде светящихся шаров, лучей, ну, в виде любого явления. Так вот, немногие. Но знаем, что большинство людей страдает от того, что принимают помыслы вражьи, с ними соглашаются и поступают так, как учат эти помыслы. Вот это большинство людей. И самая большая ошибка – это в том, что человек не понимает, что это не его собственные, что внушил ему бес. Если он понимает, что внушил бес, он знает, с кем бороться и как бороться. А если нет, то значит, с собой кто же борется? Это мои, ничего не могу сделать. Да? Тело приносит душе весьма сходное служение с тем служением, которое исполняют пелены для новорожденного тела. Обернутые пеленами тело младенца получает правильность. Без пелен человек, члены его, по мягкости своей, могли бы получить уродливые формы. Вот почему пеленают детей, складывают ручки, ножки прямо и запеленают. Видим, если его не пеленать, а свободными быть, то в связи с тем, что тело имеет мягкое, кости мягкие, они могут получить уродливые формы, кривые и прочее, искаженные. Да? Так вот, так и душа, облеченная в тело, закрытая и отделенная им от мира духов, постепенно образует себя изучением закона Божия, истяжая способность различить добро от зла. Итак, вот поскольку мы этим телом отрезаны от духовного мира, это как бы пелены, которые нас стягивают, которые не дают нам свободно и перемещаться, как перемещаются духи. Они же легко и свободно перемещаются в пространстве и прочее. Так вот, чтобы мы не получили уродливые формы, наша душа, она закрыта от вот этого тонкого мира. И, как видим, указывают святые отцы, значит, постепенно образует себя изучением закона Божия. Для чего нужно изучать закон Божий? Видим, для того, чтобы научиться отличать добро от зла. Ведь самое страшное, когда человек о добре и зле начинает судить, исходя и опираясь на свой помраченный грехом разум. Он не может правильно отличить добра от зла. Поэтому считает дать сдачи правильным и справедливым, если тебя обидели. И прочее. Если сейчас начнем перебирать, мы найдем массу примеров, где человек абсолютно не может отличить истинное добро от зла. Еще раз, отличать можно только опираясь на закон Божий, на Священное Писание, Священное Предание, на учение святых отцов. Только с этой высоты можно судить о добре и зле. Тогда даруется ей духовное, и если Бог сочтет необходимым, чувственное видение духов, так как обман и обольщение для нее уже гораздо менее опасны, а опытность и знания полезны. То есть, если человек изучил закон Божий и научился абсолютно правильно различать добро от зла, тогда Господь может ему дать видение духов, потому что человек уже умеет отличать добро от зла, и если духи его будут склонять ко злу, то он, умея отличать, может уклониться от этого. Но видим, как сказано, обман и обольщение уже гораздо менее опасны. Опасность существует. Вот и святые отцы, когда им Господь давал вот такое видение, они знали эту опасность, они ее чувствовали, они знали, что постоянно подвергаются обману, постоянно могут впасть в состояние и прелести, и, то есть быть обманутыми бесами, и ложь принять за истину. Знаем же, сколько случаев, когда и отшельники начинали видеть духов, те приходили под видом ангелов и склоняли на преступление вот такую обольщенную душу. То есть опасность все равно существует. Праведный муж, пресвитер Апелий, был по ремеслу кузнецом и изготовлял то, что нужно было для братьев. Однажды в безмолвные ночи он занят был своей работой. Дьявол, приняв вид красавицы, пришел к нему как бы с заказом. Апелий, схватив голой рукой из горна кусок раскаленного железа и бросил ей в лицо. Страшно и пронзительно вскрикнув, так что услышали все жившие по соседству братью, она исчезла. И с тех пор он без всякого вреда стал брать голой рукой раскаленное железо. Вот такое чудо произошло. Победив дьявола, который пытался его обольстить, Господь ему дал такой дар, что раскаленное железо ему не вредило. Помним, будете наступать и на змею, и на скорпию, если что смертное выпейте, вам не повредит и так далее. То есть, по вере он получил. То есть, видим, иногда Господь дает видение чувственное духов, тем подвижникам, которые усвоили закон Божий, которые научились твердо отличать добро от зла, для чего он дает? Для их большей пользы. Вот он от этого видения, он получил пользу и опытность. При разлучении души от тела, видимой смертью, мы снова вступаем в разряд и общество духов. То есть, как только мы с вами разлучились с телом, вышли из тела, то мы перешли в разряд духов, в тот мир. Из этого видно, что для благополучного вступления в мир духов необходимо благовременное образование себя законом Божьим, что именно для этого образования предоставлено нам некоторое время, определяемое каждому человеку Богом, для странствования по земле. Итак, вот этот короткий промежуток времени, то есть наша жизнь, которую каждому определил Бог, она для чего дана? Для образования законом Божиим. Итак, вот если мы образованы законом Божиим, тогда мы можем благополучно вступить в мир духов. Если человек не образовал себя законом Божиим, то в мир духов он не может вступить благополучно. Он пострадает, он не готов. Итак, запомнили, смысл жизни – образовать себя законом Божиим. То есть, это не просто изучить закон Божий, а образовать. То есть, получить образ, тот, который человек составляет, когда он начинает жить по закону Божьему. Тот образ, который Господь нам дал при сотворении, вот он у нас с вами искажен, помрачен грехом. А вот очистить его, восстановить при помощи закона Божия, вот этот образ, как икона закопченная, поцарапанная, ее восстановили, отреставрировали. Вот точно так наш образ, наша душа, она реставрируется, она очищается от греха. Вот эти все ссадины и царапины, которые грехом нанесены на нашем сердце, вот те раны, которые греховные, которые источают вот это нечистое кровотечение из нашего сердца, то есть страсти, вот они уврачевываются жизни по закону Божьему. Вот только тогда себя человек образовал законом Божьим, когда он живет по нему, а не просто знает. Если мы с вами изучили закон Божий, знаем, что там сказано, но по нему не живем, к сожалению, большинство людей, христиан, так и живут. Они знают закон Божий, но по нему не живут. Тогда для человека страшное происходит. Помним, Арий, еретик, был очень образованный человек. Он знал закон Божий, но он по нему не жил. Он жил безнравственно. Поэтому и закончил, как Иуда. У него внутренности вывалились. Вот такое будет нам с вами, если мы изучаем, но к делу не применяем, то есть не образовываем себя законом Божьим. То есть мы с вами должны каждый помысел, каждый поступок сообразовывать, а соответствует он закону Божьему или нет. Если да, то поступаем смело, несмотря ни на какие преграды, несмотря ни на какие угрозы со стороны бесов, которые через помыслы угрожают нам, что если будешь вот так и так себя вести, если не будешь краситься, не будешь стриться и носить брюки, тебя выгонят с работы. Все, запугал. Сделала во все тяжкие, вступила. А ей сказали, да пусть хоть убьют, но не нарушу закон Божий. То Господь непременно сохранит, и никто с работы не выгонит. Выгоняют за плохое поведение, за плохую работу, а не за внешний вид. И еще раз, тогда мы начинаем жить самоотверженно. Вот тогда мы с вами готовимся к переходу в тот мир, в ту вечность. Еще раз, если мы с вами с вечностью сравним вот это период нашей жизни, то он будет равен нулю. Он ничему не равен. Вот эти годы, прожитые на земле, по сравнению с вечностью, это ничто. Это равносильно, если мы будем любое расстояние в километрах соизмерять с бесконечностью, то они ничего не будут значить. Абсолютно. Поэтому, что наша с вами здесь короткая жизнь? Если мы помним, что впереди будущее вечное, бесконечное, то ради этого стоит нам с вами напрячься. Итак, вот это странствование по земле называется земной жизнью. То есть мы все странники. Человеки делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которые совершаются неприметным и необъяснимым для человека образом. То есть вот, когда человек уже при жизни здесь, в этом теле, начинает видеть духов, начинает видеть этот тонкий мир, то у него изменяются чувства неприметным и непонятным, необъяснимым для нас образом. Господь нам это не открыл. А раз не открыл, значит, нам это знать не полезно. Или мы просто не в состоянии, скорее всего, постигнуть, каким образом вдруг мы начинаем видеть духов. И не только духов, но и их проявления, и ощущения, которые духи могут на нас навести. Да? Человек только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел, и что не видят другие, слышать то, чего доселе не слышал. То есть вдруг начинает слышать голоса, остальные не слышат. Видит то, чего другие не видят. Знаем, что в безбожный период нашего с вами пребывания таким людям ставили диагноз шизофрении и замыкали их в психиатрической лечебнице. Что было очень приятно врагу рода человеческого, дьяволу. Он своего добился. Человеку внушили, что он сумасшедший. Он больной. И начинали его поить таблетками. К сожалению, и сейчас большое количество людей находится на излечении в психиатрической лечебнице как раз вот по этим причинам и безуспешно пытаются их исцелить. Безуспешно. Потому что, во-первых, беса таблеткой не отгонишь. Во-вторых, человек на самом деле видит это. Поэтому, когда к нам обращается человек и говорит, что вот я вижу и слышу, первое и самое главное – объяснить человеку, что он не сумасшедший. Он не сошел с ума. То есть, ведь сумасшедший кто? То есть, потерявший ум. Человек, который не дает отчета. Вот с ним разговариваешь, он не отдает отчета. Ничто ему говорят. Не может не рассудить. То есть, человек умалишенный, лишился ума. А человек, попавший вот в такую беду, он все прекрасно понимает. Он отдает отчет и о том, что говорят ему, и что он сам говорит. Но при этом просто видит и слышит то, чего не видят и не слышат другие. И вот безбожники придумали такое явление – галлюцинации. Да? У тебя галлюцинация, а с галлюцинацией, значит, все ненормальный, сумасшедший. Что это все внутри человека происходит, что это якобы нарушение функций головного мозга и прочее. А на самом деле, и таким образом человек склоняет к мысли, что он сумасшедший. Это погибель. Когда мы знаем, что это происходит вовне человека, что это действие вот этих духов падших на человека, проявление, и голоса он на самом деле слышит, и видит, только видит не то, что на самом деле есть, а то, что бесы ему показывают. Да? Вот когда человек начинает понимать, вот мы его убедили, что да, это реально, и приводим жития святых, что это было уже, давно было, и не раз бес это повторял. У него одно и то же оружие. Он применяет это к тем, кто не знает этих явлений и не знал об этом. Когда начинаем объяснять, человек понимает, тогда он уже знает, с кем бороться. Он знает, что он получает оружие в руки. Он знает, против кого действовать. И вкладываем, как действовать, чтобы от этого избавиться. И вот самое первое и главное оружие против видений, слышания и прочего, как утверждают святые отцы, не обращать внимания на эти явления. Но слышишь, говорят они, ну и пусть говорят. Видишь, ну и пусть показывают. То есть нас это не касается. Вот идем по улице, стоит пьяный, ругается нецензурной бранью, мы проходим мимо, не слышим и не видим. Так же, как дома стали на молитву, а за стенкой включили рок-музыку. Мы ее не слышим и не видим. Мы молимся. Все. Вот так же что-то на ухо там говорит, или один голос, или два голоса между собой разговаривают, или целая толпа кричит. Это вот обычные проявления. Не обращай на них внимания, занимайся своим делом. Ну, здесь толпа стоит и кричит, а мы своим делом занимаемся. Что нам их крики? Это как в храме ходят там и мешают молиться, а мы на них не смотрим. Мы молимся, смотрим на икону, смотрим на священника и не отвлекаемся на тех расхожан, которые расхаживают по храму, свечи расставляют и мешают молиться в удовольствие бесам во время службы. Если опоздал на службу, взял свечи, купил, стал в уголке, никуда не ходишь, жди конца службы. Потом закончилось, пошел, поставил. А то, думая, что благое дело делает, укладывает путь в ад. Пошла, поставила, свечка не ставится, падает, она снова зажигает, весь храм смотрит. Все. Мало того, уже перед глазами маячит, уже отрывает людей от молитвы. Бесу большего не надо. Итак, значит, еще раз. Самое первое и главное оружие – это не обращать внимания. Но тут важно выяснить, по какой причине Господь попустил вот такую невзгоду, человеку. Выяснить, по каким грехам. Зачастую выяснить трудно. Значит, человек начинает каяться во всем, исправляться, значит, зачастую и тот грех, по которому было попущено, и он прощается, и бесы отходят. Но в большинстве случаев удается все-таки доискаться. Ну, скажем, человек занимался оккультизмом, ворожбой, гаданием, потом он в этом покаялся, но не отрекся. Просто покаялся. Бесы такого не оставят в покое. Да? Они через некоторое время слово нападут. Или не возненавидел то, чем занимался. Или в душе еще оставил мысль, что он все-таки помогал людям, предсказывал там и прочее. Или экстрасенс, который, значит, занимался вот этим лжелечением, решил, что он все-таки помогал людям, смотри, и тот перестал болеть, и этот перестал болеть. То есть обычно в большинстве случаев причину все-таки удается найти. Тогда человек кается, отрекается, и бесы отходят. Но не сразу. Сразу хочу предупредить, потому что легко посадить жирное пятно, попробуй выведи его. Легко впасть в это беззаконие, но попробуй оттуда потом выкарабкайся. Итак, вот это вот чувство и видение, когда появляется, для неиспытавших оно страшно и непонятно. Так, всем известно, что люди способны погружаться в сон. Но что за явление сон? Каким образом, незаметно ли для себя, мы переходим из состояния бодрости в состояние усыпления и самозабвения, это остается для нас тайной. Никто не может сказать, как он уснул, и почему сны и прочее. То есть вот этот переход для нас непонятен, он не открыт для нас. Изменение чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами невидимого мира, называется в Священном Писании отверзанием чувств. Итак, отверзение чувств – это когда человек начинает видеть и чувствовать вот этот невиденный мир. То есть отверзаются, открываются чувства. Это вот на будущее, когда мы с вами будем читать Священное Писание, жития святых, учения святых отцов, чтобы поняли, как только речь зашла о отверзении чувств, значит, это то событие, когда у человека вдруг произошло, что он начал видеть, слышать. Когда два ученика шли с Господом по дороге, из Иерусалима в Эммаус, то очи ею держастися, повествует евангелист, да его, Господа, не познаеста. Когда же они пришли на ночлег, тогда при преломлении хлеба онима отверзятся очи, и опознаста его. Это мы читаем в Евангелии от Луки в 24 главе. Из Священного Писания явствует, что телесные чувства служат как бы дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает душа, что эти врата отворяются и затворяются по мановению Бога. Видим, они шли, у них были закрыты эти чувства, они не Господа не познали. Открыл чувства, они познали, а он исчез у них, да, на глазах. Итак, вот это отверзение телесных чувств, то есть эти врата, которые внутренняя клеть души, открываются или закрываются. Ну как? По мановению Бога. Премудро и милосердно пребывают эти врата постоянно заключенными в падших человеков, чтобы проклятые враги наши, падшие духи, не вторгались к нам и не губили нас. То есть у нас с вами закрыты, слава Богу. Но если вторгаются, горе нам. Однажды ночью, стоя на молитве, монах Панфил был поражен страшным видением. И от насилия ли бесовского, или от одного страха лишился чувств. И наутро был найден бесчувственно лежащим на полу. Я видел тогда, рассказывал Памфил впоследствии, стоящего перед окном человека с огненными глазами, дышащего пламенем, он просился на ночлег. Потом вся келья наполнилась черными воронами, которые с громким карканьем летали и кружились вокруг меня. Итак, видим, насколько ужасен и страшен бес. Что ведь монах – это не рядовой прихожанин храма, который, живет не шатко-валко духовно. Это человек, который живет в духовном мире. Но при виде, видим, упал в обморок. Не имея возможности ворваться к нам, они извне подают нам знать о себе, принося различные греховные помыслы и мечтания, ими привлекая легковерную душу в общение с собою. Итак, вот к тем, кому не могут пробиться через глаза и уши, то видим, они извне. Чем? Помыслы. Как важно следить за своими помыслами. И они через мечтания. И таким образом они привлекают человека на погибель. Где мы эти проявления видим? Ну, это те же инопланетяне, которые являются. Полтергейст, то, что называют, да, стучит, там гремит, мы его не видим. То есть домовой еще раньше называли его, да? Значит, спиритизм, когда души умерших вызывают, они души не видят, но они видят проявление. Тарелочка там двигается по столу и прочее. То есть привлекают через что? Через любопытство человеческое, через незнание закона Божьего, через пренебрежение постом, молитвой, через легковерность. Невозвратно, непозволительно человеку устранять смотрение Божие и собственными средствами по попущению Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами. Но и это случается. Ну вот, в восточных дисциплинах, там этому обучают, там к этому стремится. Ну, к примеру, есть такой предмет у них, интегральная йога. Когда там описывается, каким образом можно по собственной воле, Господь попустит. То есть это не воля Божья. Человек стремится залезть через забор, ну лезь. Лезь, Царство Небесное через забор. Посмотри, чем кончится. Там ангел стоит с огненным мечом. Так вот, Господь попускает, и люди начинают отверзать вот эти чувства по своей воле. Бесы, естественно, помогают. Они являются. Они являются видимым образом. Человек начинает видеть свечение. Вот слышали такое слово «аура», да? Вот, смотрит на другого и уже видит, как у него свечение какое. И они описывают, если вот это свечение, аура там голубая, то он уже продвинутый. Если там со звездочками, значит, он еще дальше задвинутый. И уже просвещенный, засвещенный. То есть они вот такое состояние прелести создают без от друг друга, что они уже такие грамотные, продвинутые. Это страшно. Это заканчивается или самоубийством, или психлечебницей. Итак, значит, это и интегральная йога, это йога вообще, да, они же разговаривают с учителями якобы, учителя у них появляются, ну, понятно, кто учит, бесы являются, то есть вот эти чувства отверзают, они, у них там еще есть такое выражение «открыть третий глаз», слышали, наверное, да, вот они открывают третий глаз и начинают видеть то, чего другие люди не видят. И они прекрасно понимают, что они видят другой мир. Только они считают, что это с пользой для души, что они становятся особыми людьми, они видят то, чего другие не видят, они начинают предсказывать, предвидеть. Ну, то, что им бесы показывают, то они и видят, то они и предсказывают. Так вот, вот это человеку небезопасно, еще раз, нарушать волю Божию, Господь сокрыл, а мы через забор пытаемся залезть, это плохо заканчивается. Очевидно, что собственными средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Святым ангелам не свойственно принимать участие в деле, не согласном с волей Божией. В деле неблагоугодном Богу. Если человек сам пытается себе открыть вот эти чакры там и прочее, как они называют, да, третий глаз, ясно, дело неблагоугодное, ангел в этом участвовать не будет. Исключительно бесы, в чем они и подвязаются. Поэтому все вот эти восточные дисциплины, это откровенно бесовская философия, это бесовская приманка, это их агитпункт такой. Чем влекутся человеки вступлению в открытое общение с духами? Итак, чем влекутся? Легкомысленные и не знающие деятельного христианства увлекаются любопытством, незнанием, неверием, не понимая, что, вступив в такое общение, они могут нанести себе величайший вред. Это уфология, это экстрасенсы и прочее. И бесы, они же ведь не глупые. Они падшие, но ангелы. У них и сила, и разум. И вот они иногда устраивают для легковерных всевозможные западни. Ну, один из случаев, который довелось свидетелем быть которого, это в Болгарии одна женщина. У нее умер муж. Она вот что-то хотела ему сказать и не договорила. Пошла она к экстрасенсам с тем, чтобы она услышала, что они могут открыть канал на тот свет и можно общаться с умершими. Ну, канал такой, ну, все нормально. Как по телефону, знаем, да? Вот. Значит, поговорить с мужем. Прошла у них там курсы, и действительно у нее этот канал начал открываться, то есть это то, о чем мы говорим сейчас, то есть самовольно проникнуть в мир духов. Но вдруг у нее вместо мужа появляется какой-то другой мужчина. Она пугалась и отказывалась. Так было несколько раз, пока мужчина с ней заговорил. И он говорит ей, что ты не бойся, я русский поэт Высоцкий. Я, чтобы ты поверила, что это действительно так, значит, я буду тебе диктовать сейчас стихи на русском языке. А поскольку болгарская письменность и наша одинаковая, абсолютно, буквы, вот ты, не зная русского языка, записывай буквами то, что своими, то, что я буду сейчас диктовать. И она записала действительно стихи. Она ни одного слова перевода не знала. В Польше проходил съезд экстрасенсов. И она поехала туда с этой тетрадкой. А на этот съезд приехал из Санкт-Петербурга один кандидат технических наук, который там книжку написал по экстрасенсорике и прочее. И вот он с ней там встретился, она дала ему эту тетрадку, он начал читать стихи, настоящие стихи. И стихи действительно как бы в духе Высоцкого. Ну вот, например, мы помним, что у Высоцкого был такой дар, что он двумя словами мог обрисовать целое событие. Так вот, значит, вот одна из строчка из этих стихов. Там он говорит, вот вы приходите ко мне на могилу, но содержание такое, и поете там песни, но не про меня и не для меня. На самом деле, было такое течение, когда приходили к Высоцкому на могилу, и на гитарах играли его песни, то, что он написал. А получается, не для него письма-то и не про него. То есть, если бы помолились, тогда это было бы для него. Ну вот, вот двумя словами он выразил это. Ну, еще раз. Если бы бесы не умели писать стихов, если бы они не умели подражать, копировать и прочее. И вот весь этот уфологический мир был потрясен. Эти тетрадку читали, то есть читали стихи бесов. И наблюдалось такое, как только включали магнитофон, те, кто слушали, волосы становились дыбом, нападал страх, ужас. Они или выбегали из помещения, или выключали магнитофон. Понятно, что как только они включали, тут же появлялись бесы, которые нападали на них и издевались. Потому что они впали в вот такое состояние прелести. То есть еще раз. Они настолько изобретательны, что нам с ними не тягаться. Мы можем с ними бороться только опираясь на опыт святых отцов, которые прошли эту школу. Только опираясь на священное писание и священное предание. По-другому нам с вами не справиться. Они нам так помрачат разум, что на чем верить им, а не священнику. Вот так и сейчас приходит и говорит, вот на меня луч идет, меня со спутников просвечивают. Надо мной ставят эксперимент. Я реально рассказываю. Говоришь, это бесы делают. Это не спутники. Никому вы не нужны. Над вами ставить эксперименты. Нет, верят помыслам, которые внушают. Это со спутника. Священнику не верят. Слушай, зачем пришел? Зачем пришел, если не веришь? Ну вот. Итак. Вот любопытство. Ну-ка узнать будущее. Это вот все эти спиритизм. Это астрология. Это бабки-гадалки. И так далее. Узнать будущее. Любопытство. Значит, люди, предавшиеся греховности и отступившие от Бога, вступают в это общение по самым порочным побуждениям и для самых порочных целей. То, что совершается с ними по промыслу Божию, всегда исполнено величайшей премудрости и благости. Совершается по существенной надобности, для существенной пользы нашей, отнюдь не для удовлетворения нашему любопытству или какому другому мелочному, недостойному Бога нашему побуждению. То есть все, что Господь нам попускает, вот это видение духов там, или слышание, или прочее, Он делает для нашей пользы и не для удовлетворения любопытства. Ну, к примеру, для приобретения опытности, как мы с вами уже говорили. По этой причине весьма редко вводится человек в чувственное видение духов. То есть Господь редко кому по своей воле открывает вот это видение. Легкомысленно покушающиеся нарушить порядок, установленный Богом, и вторгнуться самовольно в то, что Богом сокрыто от нас, признаются искусителями Бога и изгоняются от лица Его во тьму кромешную, в которой не светит свет Божий. Еще раз, тот, кто самовольно лезет через забор, кто самовольно пытается открыть вот эти чувствования, увидеть, услышать и прочее, изгоняются, вот пусть это в память врежется, чтобы ни малейшего соблазна не было заглянуть в гороскоп или послушать, что там бабка скажет, или гадалка, или третий глаз себе открыть. Как откроешь третий, так два закроешь. Абсолютно. Приведем несколько примеров, которые объясняют нам, с какой спасительной для нас предосторожностью, с целью величайшей нашей душевной пользы, Бог попускает нам чувственное видение духов. То есть вот Господь с предосторожностью и с пользой для нас иногда попускает. Был мытарь именем Петр, человек самый жестокий, подававший в течение всей жизни милостью нищему однажды, и то не по движению сострадания, а по увлечению гневом. Помним, у него просили, он со злобы бросил буханку, тот взял и сказал, вот мне милостыню дали. Да? Петр заболел, изнемог, и, казалось, приближался к смерти. При таком положении, отверзлись очи его, он увидел перед собою весы. Вот отверзлись очи, вот он начал видеть этот тонкий мир. Увидел весы. По одну сторону их стояли мрачные демоны, по другую – светлые ангелы. Демоны, собрав все злые дела, соделанные Петром, в течение его жизни, положили на весы. Все, одна чаша пошла вниз. Светоносцы, не находя никаких добрых дел, чтобы противоположить их злым делам Петра, стояли в унынии и в недоумении говорили друг другу: «Мы ничего не имеем здесь, кроме одного хлеба, который дан Петром Христу 2 дня тому назад, и то по неволе». Они положили хлеб на другую чашу весов, и она тотчас стала перетягивать первую. Тогда святовидные мужи сказали мытарю: «Иди, убогий Петр, приложи к этому хлебу, чтобы темнообразные мурины не похитили тебя и не ввергли в вечную муку». То есть, видим, увидел он духов и темных, и светлых. Но почему Господь его попустил ему это? Петр выздоровел, сделался необыкновенно милостив к нищим братьям, истощил на них все весьма значительное имение свое, рабам дал свободу и, переселившись в Иерусалим, продал себя в раба одному из благочестивых жителей святого города, чтобы смирением еще ближе усвоиться Богу, которому он уже усвоился милостинью. Петр сподобился великих духовных дарований. Помним, что он себя продал и деньги раздал нищим. То есть он себя раздал на милостыню. Кто из нас способен на такое? Мы в этом кошельке колупаем этих 20 сантим и думаем, 20 дать или 5 тому, кто просит. И находим оправдание своей скупости. Этому не дам, потому что он пьет. И этот, смотри, какой здоровый, мог бы заработать. Так вот, еще раз. Видим, для чего Господь иногда попускает. Вот это вот Петр Мытарь по воле Божией увидел. Дальше. В Кипежевской лавре жил слепой старец Феофил. Феофил. Непрестанно погружавшийся в покаяние и по причине непрестанного умиления, непрестанно проливавший обильные слезы, что признается верным признаком святой души. Переселившийся в вечность, помышлениями своими еще во время пребывания своего на земле. Феофил плакал над сосудом и в него собирал значительное количество слез. Это было следствием непонятого им тонкого самомнения. Вот начал слезы собирать Кушин, чтобы, ну, видеть, сколько он наплакал-то. Столь душевного для подвижника, который не должен давать никакой цены своим подвигам, вполне предоставляя оценку их Богу. За 3 дня до кончины своей Феофил прозрел, как ему то было предсказано его наставником, преподобным Марком. Поняв, что настало время переселиться в вечность, Феофил удвоил свой плач. И, имея в виду накопленные им слезы в сосуде, умолял Бога, чтобы слезы его были приняты. Вот, Господи, 2 сосуда, сосуд прими со слезами. Внезапно предстал пред ним ангел с благоухающим сосудом и сказал ему: «Феофил, хорошо, что ты молился и плакал, но напрасно ты хвалишься слезами, собранными тобой в сосуд. Вот сосуд гораздо больше того наполнен твоими же слезами, которые ты изливал при усердной молитве и оттирал или рукою, или платком, или оставлял падать на землю и одежды твои. Я собрал по повелению владыки и творца моего, а теперь послан возвестить тебе радость переселения к тому, кто сказал: блаженны плачущие, яко ти утешится». Ну вот, обратим внимание, что он собирал свои слезы. Вот, Господи, прими. На нас это с вами распространяется, когда мы, но очень хорошая у нас память к нашим добрым делам. Мы же постоянно их перечисляем. У нас есть такой сундук, который мы складываем, и туда время от времени заглядываем, и говорим: вот тому помогла, и этому помогла, и тут хорошо сделала, и суп сварила, и всех накормила, и все перегладила. Вот, вся за день перечислила, какая молодец, и заглянула в этот сундук. Господи, прими все эти труды мои, да, вот я все тут, как он слезы. Еще раз, Господь больше принимает те дела, которые мы сделали и забыли. Сделали и забыли, и не помню, не делал я ничего доброго никому. Вот если человек понимает, что никому ничего доброго не сделал, то он видит себя грешником поистине, потому что грехи свои он видит, а добрых дел нету. Ну, нету их. Даже когда бес начинает напоминать, что вот ты там сделал доброе дело и здесь, он говорит: я раб ничего не стоящий, потому что сделал только то, что должен был сделать. То есть, как заповедовал Господь, говорит в таких случаях. Мало того, сделал не в чистом виде. Я в эту бочку с медом положил ложку с дегтем, положил свое корыстие, положил туда свое самолюбие. Мало того, мог сделать лучше. Ведь в ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что могли бы сделать лучше, но не сделали. Дали, но могли бы дать больше, но пожадничали. Поэтому правильно дал милостыню себе, говорит, ты слышишь, милостыню дал. Да, прости меня, Господи, мою жадность. Да? Что мог бы дать больше, но пожадничал. Чувствуешь, что точно пожадничал. Вот, в следующий раз, Господи, не дай мне проявить это. Все, какие добрые дела? Нет у нас их с вами. А мы их копим, мы их собираем, вот эти слезы в сосуд. Да? Ну вот, вот усвоить это, и тогда бесу трудно нам подойти будет. Из приведенных событий ясно усматривается общий характер явления духов, устрояемого промыслом Божиим. По осмотрению Божию являются духи только во время крайней нужды и с целью спасения и исправления человеков. То есть, если человек пал в крайнюю нужду, Господь может попустить ему видение духов для чего? Для исправления. Но если мы с вами решили открыть себе третий глаз, или если мы с вами решили видеть духа, вот ангелов, вдруг свечение появилось, от иконы свет идет, надо же. И мы все внимание туда, на это свет, все это от Бога, все это ловушка. Что мы сильнее верить стали от того, что увидели свет? Ведь сколько было случаев, приезжают из Пюхтицы, говорят, ой, батюшка, были на источнике и видели Богородицу. Как видели? Она по небу там ходила, светилась. Потому что, и лицо видели? Не, лицо не видели, но видели так вот, она там ходила. А почему же, что Богородица? Ну, кто же, понятно, кто Богородица? А бес что, не мог ходить там, светиться? То есть, это состояние прежде. Спрошу, минутку. Вот, чтобы понять, видели Богородицу или не Богородицу, очень просто рассудить. Святые отцы учат, что Господь нам показывает для исправления и с пользой. Спрашиваешь, вот если вы там увидели, среди вас были 8 человек неверующих, увидели и тут же уверовали, и покрестились. Или вы кому-то рассказали, и 500 человек тут же сказали, мы тоже верим теперь, потому что вы видели. То есть, а это щекотание ума, это развлечение. Никто не спасся от того, что видел, но в прелесть спали все видевшие. Потому что, почему Господь это попускает? Потому что едут туда и хотят, ну вот бы увидеть. Ведь там говорят, что в 3 часа в 4 ночи Богородица обходит свой удел и прочее. Слышали даже шаги многие и прочее. Да? Может, она действительно обходит. Но так хочется увидеть, как же она там обходит. Вот своими глазами. То, что там нам говорят, что она обходит, ну понятно, может обходит, а может нет. А вот увидеть бы Богородицу. Да? Что-то мы на иконе видим. Да? Это же на иконе. Увидеть так бы, как будто икона это не окно в Царство Небесное, как будто не образ Богородицы. И вот за это любопытство люди наказываются, впадают в состояние прелести. Так вот, когда по попущению Божию, по воле Божией для спасения, то является таким образом, что явление их не может иметь вредных последствий. Видим, ни у Петра, мытаря, вредных последствий не было, ни у Феофила. Петр извлечен был из пропасти греховной страхом, отведенного им состязание ангелов с бесами. А Феофил, которого недостаток заключался не в образе жизни, а в образе мыслей, наставлен смиренно-мудренно и вместе извещен о ожидаем его блаженстве. То есть, видим, он не греховную жизнь имел, но имел неправильные помыслы. Да? Образ мысли у него был неправилен. Он думал, что собирая слезы, он делает благое дело. Да? Он не мог превознестись явлением ему ангела и обетованием блаженства, потому что при этом обнаружен был его недостаток. То есть ангел явился не для того, чтобы его восхвалять, а указал ему, вот видишь, неправильно жил. То есть неправильно жил правильно, но образ мысли неправильный был. И объявлено о спасении перед самой смертью, как о даре, дарованном единственной милостью Божией. То есть вот, тебе Господь помиловал. Не потому, что ты заслужил, потому что по милости Божией ты будешь спасен. И перед самой смертью. То есть он возгордиться не мог. Видим ангела. А так, мама, увидите ангела, так мы ж всем расскажем, мы будем признавать, я ангела. Значит, я уже особый. Вот никто не видит, а я увидел ангела. Значит, особый, одаренный от Бога, и все это начало погибели будет. Только совершеннейшим христианам преимущество из иноков сподобишься прозреть душевными очами был открыт мир духов. Но таковых христиан в самые цветущие времена иночества, по свидетельству Макария Великого, было очень мало. То есть вот те, которые прозревали духовными очами, душевными, Таких было мало даже в лучшие времена, а у нас сейчас повально, кого только не видят. Свойства всех видений, посылаемых Богом, замечает святой Иоанн Лествичник, заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознание своих греховностей и ничтожества. Итак, вот когда от Бога видение, тогда человек получает смирение, умиление, страх Божий и чувствует свое ничтожество. Значит, в других случаях наоборот. Вот не пришел, вот сколько видели свечения, когда икона начинает светиться в доме, значит, или на небе там свечения видели, что-то Богородица. Никто из таких, кто докладывал, не говорил, что я вот почувствовал, что такой грешный, что недостоин этого видеть. Ни один не сказал, что я недостоин был этого видеть. А с радостью, вы знаете, мы видели. Вот мы такое видели. Все. То есть показатель. Некому брату явился дьявол, преобразившись в ангел света, и сказал ему: «Я, архангел Гавриил, послан к тебе». Старец на это отвечал: «Смотри, никому ли другому ты послан, потому что я недостоин того, чтобы посылались ко мне ангелы». Вот ответ. Дьявол тотчас исчез. Старцы говорили: «Если поистине явится к тебе ангел, не прими его легковерно, но смирись, говоря: я, живя в грехах, недостоин видеть ангелов». Понятно, ангелы в таких случаях не обижаются, но вообще им свойство, вот обижаться, оно ему не свойственно. Похвалят, и Господь похвалит за то, что мы не приняли легковерно. Напротив того, видения, в которых мы вторгаемся произвольно, в противность воле Божией, вводят нас в высокоумие, самомнение, доставляет радость, которая ничто иное, как непонимаемыми нами удовлетворение наших тщеславия и самомнение. Все. Вот если увидели, действительно радость, говорят: «Во, батюшка, мы видели». А пользы для души никакой не получили. Спрашиваешь: ты что, была неверующая, увидела и поверила? Нет, я и верила. Ну а зачем тогда тебе это нужно было? Итак, удовлетворение тщеславы и самомнения. Я видела. Ну, раз видела, значит, что святая. Вот так расценивается внутри. Напротив того, видения, в которые мы вторгаемся произвольно, итак, оно приводит вот к такому состоянию. Демоны, являясь наиболее в виде ангелов, стараются польстить человеку похвалою, потешить его любопытство и тщеславие. То есть, не только подхваливают человека, но как бы открывают новые знания. Вот любопытство и тщеславие. Мы, говорит, тебе сейчас такое откроем, что люди не знают и начинают открывать. На самом деле, вдруг человек на потолке видит формулы. Говорят: записывай. И он записывает. И формулы не исчезают до тех пор, пока он не запишет. Записал этот человек формулы, и ему говорят: ну вот, мы тебе открыли такие знания, которые ни один человек на земле не обладает. При помощи этих знаний можно перемещаться в пространстве, во времени и прочее. Но учти, за этими знаниями охотятся КГБ и ЦРУ. И говорят: подойти к окну. Он подходит к окну. Говорит: вот видишь, сейчас подойдет скорая помощь, оттуда выйдут два человека. Это работники КГБ. Вот у них там антенна, они сейчас будут тебя прослушивать. Подходит действительно... Скорая помощь подъезжает, уходят люди, человек пугается, им говорят: залазь под постель, под кровать, и он там живет месяцами. Страшно это, не приведи Господи. Потом с такими трудами удается его оттуда извлечь. То есть вот по любопытству и по тщеславию Говорит, ну сейчас такое узнаешь, что никто не знает. Признак кому? Вот признак чего это? Кому такое можно сказать? Человеку тщеславному. Он хочет иметь то, чего ни у кого нету. Знать то, что никто не знает. Вот зная вот это внутреннее состояние человека, бесы, они ему и предлагают и видение, и знания. Да? Вот та же самая Блаватская со своей тайной доктриной. Тайная доктрина. Сейчас мы тебе откроем тайное учение. И она села и записывала. А теперь сотни людей, потеряв всякий рассудок, читают эти бредни лукавого беса и верят им. Оттуда ученик Блаватской составил антропософию, приехали сюда, в Ригу, организовали курсы для кого? Для учителей, не для учеников. Бес умный. Он решил образовать учителей, чтобы учителя дальше распространяли уже эту мерзость ученикам. И десятки учителей в Риге громадные деньги платили. Вот поскольку тогда были еще рубли, была советская власть, 500 рублей стоили курсы, 2 недели. 2-недельные курсы, представляем, 500 рублей. И бедный учитель, получая мизерную ставку, собирал деньги, лез в долги, но шли на эти курсы и заканчивали эту антропософию, которая абсолютно бесовская. Абсолютно бесовское учение. И потом преподносили это детям. Вот. Еще раз, от чего? От незнания учения святых отцов. От любопытства и желания познать то, чего не знают другие. Да? Вот по тщеславию. Ну, элементарно. Как обманывает бес? Вот он знает, чего человек не знает. И что для него оказывается новость? Ну, вот я был свидетелем, как те, которые занимались экстрасенсорикой, которые называли себя контактерами, то есть они контактируют с инопланетянами, с высшим разумом, как они говорили, контакт держат, да? Вот. И вдруг бес им начал говорить, что вот вы знаете, есть наука, когда цифры обозначаются буквами. И начал славянскую цифир писать. Ну, у нас же буква А это 1, да? И так далее. И вот они им выдали вот эту всю азбуку, нашу цифирь. И они такие счастливые, они видели себя гениальными. Они узнали то, чего никто не знает. А действительно, из там присутствующих никто этого не знал. И для всех это было, ну, прямо откровение и изобретение. Говорит, вот представляете, оказывается, цифры обозначают буквами. Когда сказали, родные, так это же вот в славянском языке. Вот, откройте учебник, да, и все, и развенчается. То есть бес очень легко через тщеславие помрачает разум теми знаниями, которые существуют, но о которых человек просто не знает. Для него это откровение. Затем они удобно ввергают человека в самобольщение и наносят ему сильнейший или более или менее явный душевный вред. Твердо нельзя не повредиться. Если этим заниматься, не повредиться нельзя. Был некто Валент, родом из Палестины, по духу гордый. Этот Валент долго жил с нами в пустыне. Много изнурял он свою плоть и по жизни был великим подвижником. Но потом, обольщенным духом самомнения и гордости, впал в крайнее высокомерие. Так что сделался игралищем бесов. Однажды глубоким вечером, когда уже было темно, он плел корзины и уронил шило на пол. Долго он не находил его, как вдруг по бесовскому наваждению появился в келье зажженный светильник. С ним он нашел потерянное шило. Это дало пищу его надменности. В упоении гордости подвижник еще более возмечтал о себе. Так что стал, наконец, презирать и сами тайны Христовы. Дьявол же, уверившись, что Валент совершенно предался его обману, принял на себя вид Спасителя и ночью пришел к нему, окруженный сонным демонов в образе ангелов, с зажженными светильниками. И вот появился огненный круг, И в середине его Валент увидел как бы Спасителя. Один из демонов в образе ангела подошел к нему и сказал: «Ты благоугодил Христу своими подвигами, и Он пришел видеть тебя. Так и так, ничего другого не делай, а только встав вдали и увидев его стоящего посреди всего солна, поклонись ему и потом иди в свою келью». Помним, как однажды вот так же явился бес в виде Христа и с ангелами подвижнику, и когда бес в виде ангела сказал «поклонись ему, Христу», и сам Христос в кавычках сказал «поклонись мне», что про себя рассудил подвижник? Он сказал: «Как же так? Я каждый день кланяюсь Христу, и Он снова от меня этого требует». Значит, и он сказал: «Нет, я Христу и так поклоняюсь». А тут человек возомнил о себе. Валент вышел и, увидев множество духов со светильниками, на расстоянии около стадии поклонился Антихристу. Обольщенный до того простер свое безумие, что, придя на другой день в церковь, сказал при всей братии: «Я не имею нужды в приобщении», то есть причащении святых таинств. «Сегодня я видел Христа». Тогда святые отцы, связав его цепями, в течение года вылечили его, истребив его гордость молитвами, разнообразным упражнением и суровой жизнью. Как говорится, противное врачуется противным. Но от милость Божия у него братья оказались, которые увидели эту болезнь, различили и сделали все, чтобы врачевать. У нас, к сожалению, не найдется под боком вот такой братьи, которые связали бы нас цепями, да врачевали. Поэтому еще раз, как мы должны быть осторожны. Мысль, что в чувственном видении духов заключается что-либо особенно важное, ошибочно. Еще раз, мысль, что в чувственном видении духов заключается что-либо особенно важное, ошибочно. Вот многие считают: вот я увидел, все, но это ж, или вот увидеть бы, то есть в этом что-то важное. Ошибочно. То есть гордость порождается: я видел, вот вы не видели, а видел. Чувственное видение без духовного не доставляет должного понятия о духах, доставляет одно поверхностное понятие о них, очень удобно может доставить понятия самые обширные. И их-то наиболее и доставляет неопытным и зараженным тщеславием и самомнением. Еще раз, вот это видение духов, оно только поверхностное, то есть внешне видит духа. А различить, зачем он пришел, с каким коварством он к нам подступил, человек не может, если у него нет духовного рассуждения, как у этого Валента. Не было у него духовного рассуждения, он не понял, поэтому пошел и поклонился. А другой инок рассуждал духовно, так он сразу понял, что это бес пришел. Духовное видение духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни. Итак, вот чувственно расположены люди порочной жизни. Кто видит духов и находится в чувственном общении с ними? Кто? Вот кто видит духов и находится в чувственном общении? То есть постоянно. Волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие Богом сатану. Ну, помним, что волхвы, которые принесли Господу дары, то есть Мельхиор, Валтасар и Гаспар, вот три волхва, которые принесли дары Богу, помним? Ладан, Смирну, золото. И вот некоторые говорят: ну как же, вот волхвы, это хорошо, они же, видите, Христу поклонились. Так тот, кто говорит, он абсолютно не ведает, что волхвы после этого крестились и отошли от всякого волхвования. То есть они стали добрыми христианами. Мало того, они еще мученические венцы за Христа приняли. Ну вот. Люди, предавшие страстям и до удовлетворения их, прибегшие к волхвам, при посредстве их, вступившие в явное общение с падшими духами, это совершается под непременным условием отречения от Христа. Итак, сходили к бабушке, к гадалке, к ворожее, к экстрасенсу. Итак, отреклись от Христа твердо. У нас ходят и в храм, и ходят к бабушкам. К экстрасенсам ходят, желая любой ценой получить здоровье. Не понимая, что как только пошли, отреклись, а в этом не покаялись. Что отреклись от Христа. Люди, истощенные пьянством и развратной жизнью. Еще раз, кто к чувственному видению духов расположен? Истощенные пьянством и развратной жизнью. Помним, что вот это то, что называют белой горячкой, это не что иное, как видение духов падших. А Господь попускает за такую жизнь. Подвижники, впавшие в самомнение и гордость. Еще одна категория. Значит, те, кто ходят к бабкам-гадалкам, кто читает и смотрит гороскопы, да, таким образом отпадают от Бога. Дальше. По самомнению, те, кто совершает мнимые подвиги, но считая их вполне достойными, чтобы видеть ангелов. Весьма немногие способны к нему по естественному сложению. Весьма немногим являются духи по поводу какого-либо особенного обстоятельства в жизни. В этих двух случаях человек не подлежит порицанию, но должен приложить все тщания, чтобы выйти из этого положения, как весьма опасного. Еще раз. Вот есть какие-то жизненные обстоятельства, но это не у многих. Когда по какому-то попущению Господню вдруг являются духи. Но еще раз. Тут главная задача сразу выйти из этого состояния. В наше время, пишет святый Игнатий Брянчанинов, многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством магнетизма. Но так в его времена называли то, что сейчас называется спиритизмом, экстрасенсорикой. Это бабки, гадалки, астрологи. То есть магнетизмом называли вот эти явления. Причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых ангелов, обольщают и обманывают различными интересными сказками, перемешивая правду с ложью, всегда причиняет крайнее душевное и даже умственное расстройство. Обязательно будет расстройство, непременно, если человек этим занимается и предрасположен к этому, через любопытство, легковерие. Употребление магнетизма, то есть оккультизма, спиритизма, есть отрасль волхвования. Бабки, гадалки, астрологи. То есть вот это все, что святитель называет магнетизмом, есть отрасль волхвования. При нем нет явного отречения от Бога. Но, несомненно, имеется отречение прикрытое. То есть посмотрели гороскоп, сходили к бабке, к гадалке, посмотрели чумака Кашпировского по телевизору и так далее. Значит, есть скрытое отречение от Бога. Оставляя без всякого внимания постановления Божии, не справляясь, угодно ли Богу легкомысленный испытатель, таинственного слепо веряется действию вот этого магнетизма, спиритизма, ну, понятно, действию того образа мысли, который нам внушают бабки, гадалки и прочее. Без всякой предосторожности вступает в общение с духами, верит им и действует под их наставлением. Итак, послушали бабку, сделали то, что она сказала. Значит, все, уже вступили в дух и действовали под их наставлением. Что это, как не отступление от Бога, учит святой Игнатий Брянчанинов. Итак, это отступление от Бога. И бес, он, еще раз, он знает все наши слабости. Если он знает, что вот человека, скажем, не толкнуть на то, чтобы... Вот он пошел к бабке, не толкнуть его на то, чтобы он взял соль, там подсыпал соседям песок там и прочее, заговоренные, наговоренные. Вот не толкнуть его на это. Тогда ему через благое якобы дело толкают на преступление. Бабка говорит, возьми 7 свечек и пойти поставь Николаю угоднику, и Пантелеимону, и еще кому-то. Человек идет, покупает свечки и ставит, считая, что он делает благое дело. Когда говорит, что ты таким образом отступил от Бога и отрекся, как же так, я же в храм пришел, я же святым, я же никуда-то пошел. Тогда объясняем, что когда Господь тебе через совесть говорил, пойди поставь свечки, ты не шел. Но когда сатана через бабку сказал, возьми свечки, пойди поставь, ты выполнил его распоряжение. То есть, еще раз, когда мы хоть что-нибудь принимаем к сведению от лиц, которые занимаются оккультизмом, которые занимаются вот тем, чем Господь не заповедал заниматься, как только мы принимаем к сведению то, что они сказали, мы отрекаемся от Бога. Мы отступаем от Него. Все, не Бога слушаем, а сатану. Все. Случалось, что по особенному усмотрению Божьему святые духи являлись людям порочной жизни и даже идолопоклонникам. То есть были случаи, когда действительно, мы с вами до сих пор говорили, что святые ангелы являются святым, грешником являются бесы. Но вот в практике были случаи, когда святые духи появлялись и идолопоклонникам, и людям порочным жизни. Этим людям не принесло никакой пользы явление им святых ангелов. Да, оно и не устраивалось не для их личностей, но потому уж не служило признаком их достоинства. Итак, вот это явление ангелов людям, которые находились в порочной жизни, им они пользы не доставляло. Священное Писание повествует, что в то время, когда патриарх Иаков ушел тайно из Месопотамии от тестя своего Лавана, идолопоклонника, и Лаван пустился в погоню за зятем, «Прииди, Бог!» Здесь надо разуметь ангела Божия, посланный, назван именем пославшего. То есть, да, имеется в виду, что когда сказано «Прииди, Бог!», то есть, здесь, разумеется, пришел к нему ангел Божий, а называется он Богом, потому что называется именем пославшего. Бог его послал, поэтому так и назвали. Итак, к Ливану Сирину ночью во сне и речей ему, «Блюди себе, да никако возлагольши Иакову зла». То есть пришел ангел к Лавану и сказал, «Смотри, не скажи ничего худого Иакову». И до поклоннику Лавану явился Бог не для Лавана, а для того, чтобы доставить спасение Иакова. То есть Лаван, он поклонялся идолам. У него были статуэтки идолов, и он им молился. И до поклонник остался идолопоклонником, несмотря на то, что видел Бога лицом к лицу и беседовал с Ним. Вот, казалось бы, явился Бог, явился ангел. Тут Лавану бы сказать, что все, выкидываю всех идолов, теперь действительно буду Богу молиться и прочее. Но он этого не сказал, он этого не сделал. Чувственное видение не принесло никакой пользы, потому что ему не предшествовало познание. Увидев истинного Бога, идолопоклонник не перестает признавать богами идолов своих. Он говорит о них: «Зачем ты украл богов моих?» То есть, помним, что Иаков, когда он уходил от своего тестя, который неправедно с ним поступал, он взял своих двух жен, взял свои стада и пошел. И одна из жен украла идолов у своего отца и увезла с собой. А Лаван погнался и говорит: что ж ты мне украл у меня моих богов? То есть даже уже после того, как виделся с ангелом, он все равно этих богов не перестал считать своими богами. И Яков говорил: что ж ты украл моих богов? Да? А Яков сказал: да не брал их, обыщи. И тесть стал обыскивать палатки. А жена, которая украла их, она взяла, подложила под седло, села сверху на седло и говорит своему отцу: я не могу встать, потому что у меня то, что бывает у женщин. Ну, в то время они сидели в палатке и не двигались. То есть она его обманула. И он туда не полез под это седло. Не нашел, и они примирились. Но еще раз, смысл какой? Что если человек не отрекся от тех богов, которым он молился, то ему и видение Бога не впрок. Это так же, как у нас сотворили себе Бога из телевизора, из себя кумира сотворили, накрасившись и одев мужскую одежду. Да? Не впрок такому, даже если ангел придет. Потому что человек не отрекся от идола. Идолопоклонник, лжепророк и волхв Валаам видел явно на пути святого ангела и беседовал с ним. По внушению этого ангела произнес истинное пророчество, пророчество боговдохновенное об израильском народе, но это не принесло ему никакой пользы. Он прибыл в своем нечестии, дерзнул действовать враждебно определению Божию и подвергся казни с врагами Божьими. Вот, и лжепророку, он по повелению Божьему сказал, как должно сказать, но от своих заблуждений не отказался. Видим, Саул, царь израильский, явно не отступивший от Бога, но часто приступивший повеление Божие, что вменено ему в отступление. Вот остановимся. Итак, перенесем на себя. Мы с вами христиане, верующие. И явно от Бога не отвлекаемся. Но что происходит? Что когда мы отступаем от повелений Божиих, то это нам вменится как отступление от Бога. Вот помнить бы это, тогда бы не говорили на исповеди, когда уже человек даже сам не называет грех, в котором пребывает, называешь грех, говорит: конечно, что сотворил такое. Он говорит: иногда. Что иногда можно воровать, иногда можно убивать, спрашиваешь. Он говорит: я не убиваю, я не ворую. Ну, вот так обычно. Да? Или говорит: я только чуть-чуть. Вот спрашиваешь, нарушаешь пост? Нет, я все 4 поста пощусь. А среду и пятницу? Ну, среду и пятницу не пощусь. Человек не считает, он же считает, 4 поста он постится. А среды и пятницы пустят. А что 69-м правилом за это положено отлучать от церкви, он не считает это за грех. Не считает это отступлением от Бога. Еще раз, у нас 28 числа начинается пост. Хочу напомнить про архимандрита Кранида, который был проездом у своего дяди в Москве. Дядя был начальником железнодорожной станции, вел, как написано, светский образ жизни и не постился. И архимандрит Кранид решил, что для него одного не будут готовить постное, буду есть, что дают, но там выбирать что-нибудь попостней. И когда случилось, вдруг он увидел разверзлось пространство, он увидел Богородицу вместе с Христом, и от него они отвернулись. Он спросил, что же вы от меня отвернулись? Богородица сказала ему, что ты не почитаешь среды и пятницы, значит, ты не почитаешь страдания моего сына, от таких людей мы отвращаемся, и я, и мой сын. Вот пусть это будет на памяти в посту, чтобы не было на с вами оправдания. В гости пришел, там еще куда-то. Вот случилось. Так случилось. Случилось, что я нарушил пост. Спрашиваю, что, случайно котлета в рот попала к тебе? Ну так, случайно абсолютно. Да? Значит, ведь, говорит, случилось. Нечаянно. Еще раз. Отвернуться от нас. Итак. Саул, приступивший к повелению Божие, что вменено ему во отступление, довершил свои беззакония сообщением с волшебницей. Он знал, что волшебство есть тяжкий грех, ибо предал смерти всех волшебников в земле израильской. То есть вот сам уничтожил всех волшебников, а сам пошел к волшебнице. То есть у нас так обычно и бывает. Детям мы говорим, то не делай, это не делай, а себе тут же себе позволили и то, и это. Говорит, еще маленький, вырастешь. Ну, думает, подожди, вырасту, я вам тут я все уже устрою. Дай только совершеннолетие достигнуть. Да? Когда говорит, ты еще маленький. Но, увлекшись своим поведением, решился на поступок явно богопротивный. Желая узнать, какой исход будет иметь сражение, в которое он намеревался вступить с филистимлянами, Саул просил волшебницу, чтобы она вызвала из ада душу почившего пророка Самуила для совещания с ним. Волшебница исполнила это. Итак, он не Бога вопрошал, Господи, укажи, да? А кому жил? Волшебнице. Слуги дьявола, у нас так и есть. Идут не к священнику за советом, а к бабке-гадалке. Явившийся на призыв ее из подземных темниц пророк предсказал царю поражение и смерть в битве. Саул, вместо того, чтобы погрузиться в покаяние, впал в отчаяние. Пишет, Господи, прости, помним, что в свое время царь Давид тоже совершил преступление. Но он не впал в отчаяние, он впал в что? В покаяние. Он такое покаяние принес, которое мы по сей день читаем, 50-й псалом. Явление пророка и предузнание будущего вместо пользы принесли ему величайший вред. А вот задается вопрос, а Самуил ли явился Саулу? На самом деле, пророк ли вышел? Есть о сём различные мнения. В чтении мнениях марта 11-го, в житии священномученика Пиония, пресвитера Смирского, и в примечаниях к всему житию сказано следующее. «Мог явиться Саулу демон в виде пророка и наугад произнести пророчество, основанное на прежних истинных проречениях и на ходе дела. Мог явиться по попущению Божию и сам Самуил, ибо ветхозаветные праведники до пришествия Христова содержались в аде и находились под властью дьявола, хотя и не в такой степени, в какой грешники и нечестивцы». Но мы помним, что нечестивцы и грешники шли в ад и горели, и муки подвергались, а праведники были в аду, они мук там не испытывали, но и славы Божией не видели, отчего и, собственно, находились в аду. То есть, что ад? Ад составляет, когда не видим славы Божией, лица Божие не зреет. войско язычников сириан, вступившее в землю израильскую, внезапно увидело полк святых ангелов и предалось бегству. То есть целому полчищу язычников явились ангелы. Видим, что иногда ангелы являлись и грешником. Да? Святые ангелы и почившие праведники подобными явлениями нередко останавливали варваров и разбойников от нападения на жилища угодников Божиих. В 1522 году в княжении великого князя Василия Ивановича было страшное нашествие татар на Онежск. Врагов было свыше 20 тысяч, а городок был мал, и жители в военном деле неискусны. Одна у них была надежда на Бога и на преподобного Макария Желтоводского, к помощи которого они не раз прибегали в этих и подобных случаях. Укрепившись этой надеждой, они 3 дня и 3 ночи отбивались от осадившего город неприятеля. Главный у них был некий воевода Федор. При виде нападавших он впал было в растерянность, но узнав от жителей, что святой старец Макарий Желтоводский всегда защищал их от татар, Федор пришел в церковь, упал на колени перед иконой преподобного и стал молиться со слезами, прося отвести беду от Ужинска и избавить людей от смерти и плена. Тем временем татары снова пошли на приступ и со всех сторон подожгли город. Людей охватило смятение. И огонь полыхает, и татары теснят. Все как один умоляли Макария о заступничестве. Вдруг пошел дождь. Скоро он перешел в ливень и сделался потоп. Вода затопила улицы и дома, казалось, весь город поплыл, и пожар утих. Теперь татары пришли в смятение. Одна часть пошла на другую, и начали они биться. Горожане со стен увидели, как татары нападают на своих, и поняли, что преподобный Макарий спас Ужинск. Многие видели старца, стоящим на облаке, и поливающим город водой из огромной бодьи. Тут же открыли ворота, устремились на татар, и большинство из них перебили. Взятые в плен рассказывали, что они видели монаха, стоявшего в воздухе над городом, и стрелявшим по ним. Потом он на большом белом коне врезался в их войско. И они, обезумев от страха, начали рубить друг друга мечами, думая, что бьются с русскими. Тогда же преподобный избавил от татар монастырь, в котором был похоронен. Случилось это так. Когда татары напали на Ужинск, отряд из 300 воинов устремился к монастырю в надежде на богатую и легкую добычу. Но стоило им приблизиться к обители, как все они ослепли. Ничего не видя, они в ужасе разбежались в разные стороны, и многие угодили в реку и утонули. Итак, видим, когда являются святые и для чего. Когда видят их люди нечестивые, а когда видят благочестивые. И святитель предупреждает: да не мнят о себе что-либо, увидевшие чувственно духов, даже святых ангелов. Это видение само по себе нисколько не служит свидетельством о достоинстве видевших. Остановимся, еще раз проговорим для большей памяти. Итак, если увидел ангелов, это не значит, что вот я такой уже просвещенный праведник, вот мне ангелы явились. Вот как только человек сказал, вот мне ангелы явились, он уже о себе мнит. Вот никому не является, а мне является. Помнить, что ангелы и людям, впавшим в грехи, являлись. Вот те случаи, которые мы перебрали, это малая толика, когда являлись ангелы и безбожникам, и волхвам, и преступникам. Поэтому, если увидел, не делает это тебе никакой чести, то, что ты увидел ангела. Нет в этом чести. К нему способны не только порочные человеки, но и самые бессловесные животные. И увидела с лица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и сотворила ослица с дороги, и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Ослица видела ангела. Вот Валаам сначала не видел, потом он тоже видел. Но ослица увидела ангела. Ну какая нам с вами честь? И даже скотина видела ангела. И мы увидели с вами. И начали этим гордиться, ну... Понятно, гордость какая. Ну вот, пожалуй, мы сегодня на этом остановимся. Как видите, мы с вами, разбирая чувственное видение духов, разбираем не только само видение, но и разбираем наше отношение к этим видениям, наше отношение к самим себе, к мнению о себе, к окружающим и так далее. То есть мы с вами вместе с этим впитываем те нравственные наставления, которые святые для нас приготовили, чтобы мы с вами могли исправиться, спастись и унаследовать Царствие Небесное. Молимся!